Глава седьмая. Белый король. Кивнув кому-то из завсегдатаев, Харри уселся за столик у одного из узких кривоватых окон, выходящих на улицу Вальдемара Траны. В углу у него за спиной красовалась большая картина. Прогуливающиеся по площади Янгсторгет мужчины бодро взмахивают цилиндрами и приветствуют идущих им навстречу дам, которые пытаются укрыться от жгучих лучей солнца под кружевными зонтиками. Невозможно представить себе большего контраста с вечной полутьмой и благоговейной послеобеденной тишиной, царящими в зале Шрёдера. «Отлично, что тебе удалось вырваться», — сказал Харри, обращаясь к сидевшему за тем же столиком полноватому мужчине. По нему сразу было видно, что он не относится к числу завсегдатаев заведения. Причина крылась не в элегантном твидовом пиджаке и даже не в галстуке бабочки в красную крапинку. Просто на пропахшей пивом и покрытой черными пятнами от сигаретных окурков скатерти перед ним стояла белая чашка с чаем. Этим случайным посетителем был психолог Столи Эуне, один из лучших специалистов в стране, к услугам которого полиция Осло прибегала часто и даже весьма охотно. Правда, с некоторой долей опасения, поскольку Эуне, будучи до мозга костей порядочным человеком, рьяно заботящимся о поддержании собственного реноме, никогда не позволял себе в суде никаких высказываний, если они не были на все 100% подтверждены научными доказательствами. А поскольку в психологии вообще существует не так уж много доказательств, чего бы то ни было, нередко случалось, что он, будучи свидетелем обвинения, становился лучшим помощником защиты. Посеянные его выступлением сомнения истолковывались в пользу обвиняемого. Расследуя разного рода убийства, Харри так часто обращался к помощи Эуне, что уже стал считать его чуть ли не своим коллегой. Да и в вопросе лечения собственного алкоголизма Харри столь же слепо доверялся этому умному, душевному, чуть фотоватому упрямцу, так что в скором времени даже мог начать называть его своим другом.
— Так вот, значит, где твое убежище? — сказал Эуне.
— подтвердил Харри и приподнял бровь, подавая знак Майе, которая тут же выскочила из-за стойки и скрылась на кухне.
— А это у тебя что?
— Японе. Чили. По переносице Харри скатилась капля пота, на мгновение застыла на кончике носа и упала на скатерть. Эвна с удивлением посмотрел на влажное пятно. — Плохо восстанавливается теплообмен, — пояснил Харри. «Я только что с тренировки». Эон и сморщился.
«Как медик я, пожалуй, должен был бы поаплодировать. Но как философ ставлю большой знак вопроса. Стоит ли подвергать организм таким испытаниям?»
На столе перед Харри возникли стальной кофейник и чашка. «Спасибо, Майя».
«Чувство вины», — продолжала Эона. «Некоторые пытаются справиться с ним, придумывая себе различные наказания. Как ты, Харри, когда срываешься. В твоем случае алкоголь — не способ уйти от действительности, а радикальный способ самонаказания».
«Спасибо. Я и раньше слышал от тебя этот диагноз».
«И поэтому так усердствовал на тренировке? Угрызение совести?»
Харри пожал плечами. Эвна понизил голос.
«Ты что, так и продолжаешь думать об Эллен?»
Харри быстро поднял глаза и встретился взглядом с Эвне. Он медленно поднес чашку с кофе ко рту, долго пил и, наконец, с досадливой гримасой отставил чашку в сторону. «Нет, это не связано с делом Эллен. Там мы ни на шаг не продвинулись, но я убежден, вовсе не потому, что плохо работали, просто... надо набраться терпения. Рано или поздно что-нибудь обязательно появится».
«Хорошо», — сказала Эвна. «В том, что Эллен погибла, твоей вины нет. Твердо это запомни. И не забывай, все твои коллеги считают, что истинный ее убийца был пойман».
«Может, так. А может, и нет. Он мертв, так что спросить теперь не у кого.
«Не позволяй этому стать твоей идеей фикс, Харри!»
Эон сунул два пальца в кармашек своего твидового жилета, достал оттуда серебряные часы и бросил взгляд на циферблат.
«Однако ты ведь едва ли хотел со мной поговорить о чувстве вины?»
«Нет», — Харри вынул из кармана стопку фотографий. «Я хотел бы знать, что ты думаешь вот об этом». Эон взял снимки и начал просматривать.
«Похоже на ограбление банка. Не думал, что и это в компетенции убойного отдела».
«Посмотри на следующую фотографию, получше объяснение».
«Ну и что?» — он указывает пальцем на камеру слежения.
«А, извини, следующая».
«Ого, неужели?»
«Да. Вспышки почти не видно, это винтовка АГ-3, но он только что выстрелил. Как видишь, пуля попала женщине точно в лоб. На следующей фотографии видно, как она выходит из затылка и застревает в деревянной панели рядом со стеклянным окошечком». Эвна отложил снимки.
«Скажи на милость, Харри, почему вы вечно суете мне под нос эти ужасы?»
«Чтобы ты был в курсе, о чем идет речь. Взгляни на следующий снимок».
Эвна тяжело вздохнул.
«Преступник завладел деньгами», — продолжал Харри, показывая фотографию. «Теперь единственное, что ему остается, — сбежать. Он профессионал, спокойный, решительный. У него больше нет никаких причин запугивать кого-то или к чему-то принуждать. И тем не менее он на несколько секунд откладывает бегство ради того, чтобы пристрелить служащую банка. Только из-за того, что управляющий потратил лишние 6 секунд, доставая деньги из банкомата».
Ложечка в чашке чая, стоящей перед Эвной, медленно рисовала восьмерку.
«И теперь ты пытаешься догадаться, какой у него был мотив?»
«Ну, мотив-то есть всегда. Просто зачастую сложно бывает понять, по какую сторону здравого смысла следует его искать. Какие будут предположения?»
«Серьезное расстройство психики».
«Но все прочие его действия в высшей степени рациональны».
«Расстройство психики вовсе не равнозначно глупости. Люди с подобного рода расстройством обладают не меньшей, а порой даже большей ловкостью в достижении своей цели, нежели мы, здоровые. Что их отличает от нас, так это сами цели».
«А как насчет наркотиков? Бывают такие, под воздействием которых нормальный человек становится настолько агрессивным, что в нем просыпается жажда убивать?»
Эуна покачал головой.
«Действие стимулятора может лишь усилить или ослабить склонность, которая уже существует. Убивший спьяну свою жену, как правило, не раз об этом подумывал и на трезвую голову. Люди, совершающие преднамеренное убийство, как в нашем случае, почти наверняка имеют к этому устойчивую склонность».
«Так ты считаешь, что парень совсем свихнулся?»
«Или же изначально запрограммирован на убийство?»
«Изначально запрограммирован?»
Эван кивнул.
«Помнишь того грабителя, которого так и не удалось взять? Раскаля Баксхета?»
Харри сделал отрицательный жест.
«Он цыган», — продолжала Эвна. «Несколько лет ходили слухи об этой поистине мифической фигуре. Считалось, что он мозговой центр, стоящий за всеми крупными ограблениями финансовых учреждений, инкассаторов в Осло в 80-е годы. Прошло немало времени, прежде чем полиции удалось установить, что он действительно существует, но даже и тогда не сумели найти никаких улик против него».
«Теперь что-то припоминаю», — сказал Харри. «Однако его вроде бы все же поймали».
«Ошибаешься. Ближе всего к нему удалось подобраться, когда двое налетчиков пообещали свидетельствовать в суде против Раскаля в обмен на смягчение наказания для них самих. Однако оба они внезапно исчезли при таинственных обстоятельствах».
«Ничего необычного», — заметил Харри, доставая пачку Кэмела.
«Необычно то, что они к этому времени сидели в тюрьме», — сказал Эуна.
Харри тихонько присвистнул.
«И все же, мне кажется, он попал за решетку».
«Верно», — откликнулся Эуна. «Однако его не поймали. Он сдался сам. Как-то раз явился в приемную полицейского управления Осло и заявил, что хочет признаться в совершении кучи давних ограблений. Естественно, начался дикий переполох. Никто ничего не понимал. Сам Раскуль наотрез отказался объяснить, почему сдался. Прежде чем возбуждать дело, позвонили мне, чтобы я его освидетельствовал и проверил, не спятил ли он. Ведь в противном случае суд счел бы признание недействительным. Раскуль согласился на беседу со мной с двумя условиями. Во-первых, мы должны были сыграть партию в шахматы. И не спрашивай меня, откуда ему стало известно, что я играю. А во-вторых, мне следовало принести французский перевод «Искусство войны» древнего китайского трактата о военной тактике.
Эвана распечатал пачку сигарил на Бель-Пети.
Книгу мне прислали из Парижа, и я захватил с собой шахматную доску. Меня отвели к нему в камеру. Человек, которого я там увидел, больше всего напоминал монаха. Он попросил у меня ручку и стал листать книгу, кивком дав понять, чтобы я готовился к игре, и начинал. Я расставил фигуру и сделал первый ход, готовясь разыграть дебют рети. При нем атака на противника начинается лишь после того, как твои фигуры займут все центральные позиции. Часто такое начало бывает весьма эффективно против игроков среднего уровня. По одному только первому ходу невозможно было угадать, что именно я задумал. Однако этот цыган, оторвавшись от книги, скосил взгляд на доску, дернул себя за козлиную бороденку, посмотрел на меня, понимающе улыбнулся, сделал пометку в книге.
Язычок пламени, выплюнутый серебряной зажигалкой, лизнул кончик сигарилы.
И продолжил чтение. Я спросила: «А ты что, ходить не будешь?» Что-то небрежно черкая на полях книги моей ручкой, он ответил: «А зачем? Видишь, я записываю, как сложится эта партия ход за ходом. Все кончится тем, что ты вынужден будешь положить своего короля». Я попытался было объяснить, что после одного единственного хода он не может предугадать весь ход партии. «Пари?» — предложил он. Я попробовал отшутиться, но он настаивал. Тогда я согласился поставить сотню, втайне надеясь, что это расположит его к беседе со мной. Он потребовал положить сотенную купюру возле доски, чтобы он мог ее видеть. Затем он поднял руку, как будто собирался сделать ход. И тут события стали развиваться молниеносно.
Шах и мат.
Эвна задумчиво улыбнулся и выпустил голубоватое колечко дыма, сразу же устремившееся вверх.
В следующее мгновение я почувствовал, что зажат железной хваткой, голова запрокинута к потолку, а в ухо мне шепчут: «Чувствуешь лезвие моего ножа, Гадзо?» Действительно, я ощущал тонкое, острое, как бритва, лезвие, упершееся мне в горло и едва не вспоровшее кожу. Тебе когда-нибудь доводилось переживать подобное, Харри?
Харри мысленно сверился с реестром подобных ситуаций, в которых ему приходилось оказываться, однако точного соответствия так и не нашел. Он покачал головой.
«Чувствуешь себя, как выражаются некоторые мои пациенты, будто рыба, выброшенная из воды. Я до того испугался, что чуть не обмочился, а он продолжал шептать мне в ухо: „Положи своего короля, Эуна“. Хватка чуть ослабла, чтобы я сумел поднять руку и смести с доски свои фигуры. Затем все так же неожиданно он меня отпустил. Снова заняв свое место за столом, он подождал, пока я приду в себя и отдышусь. «Какого дьявола, что это было?» — простонал я. «Это было ограбление банка», — отвечал он. «Сперва спланированное, затем осуществленное. С этими словами он раскрыл книгу, где, по его словам, зафиксировал ход партии и показал мне. Но там был записан только мой первый ход, и слова «белый король сдался». Затем он спросил: «Ну что, Эуне, это дает ответ на все твои вопросы?»
«И что ты ему ответил?»
«Ничего. Я позвал надзирателя, который дожидался за дверью. Однако, прежде чем он отпер камеру, я все же задал Раскалю последний вопрос. Чувствовал, что свихну, сломая голову, если не получу на него ответ прямо здесь и сейчас. Я спросил: ты бы это сделал? Перерезал бы мне глотку, если бы я не смахнул своего короля ради того, чтобы выиграть идиотское пари?»
«И что же он ответил?»
Усмехнулся и спросил: «Знаю ли я, что такое предварительное программирование?»
«Ну и?»
«Это все. Дверь открылась, и я ушел».
«А что он имел в виду под предварительным программированием?»
Эвен отодвинул от себя чашку с чаем.
«Можно изначально запрограммировать свой мозг, чтобы он следовал определенной модели поведения. Мозг будет подавлять иные импульсы, и что бы ни случилось, соблюдать заранее определенные правила. Весьма полезная вещь в ситуациях, когда естественной реакцией мозга была бы паника. Например, когда парашют не раскрылся. Парашютист заранее программирует себя на совершение в этом случае определенных вынужденных действий».
«Или же поведение солдата в бою».
«Точно. Кстати, есть методы предварительного программирования, которые позволяют погрузить человека в столь глубокий транс, что даже самое радикальное внешнее воздействие не в состоянии из него вывести. Люди уподобляются живым роботам. Самое страшное, что достичь такого эффекта — заветные мечты любого генерала — необычайно просто. Стоит лишь обладать нужной техникой».
«Ты это о гипнозе?»
«Мне больше нравится называть это предварительным программированием. Не так таинственно звучит. Все здесь сводится к разрешению и запрету на прием импульсов. Наиболее способные легко могут программировать самих себя. Это называется самогипнозом. А коль скоро Раскаль предварительно запрограммировал себя на убийство в случае, если я не положу своего короля, то он тем самым отрезал себе все пути к отступлению».
«Но он ведь все же тебя не убил?»
«У всех программ существует своего рода кнопка отмены, некий пароль, разрушающий транс. В данном случае, вполне возможно, им был опрокинутый белый король».
«Ммм, впечатляет».
«Я вот к чему все это говорю.
Кажется, я догадываюсь», — перебил его Харри. «Грабитель с фотографией мог запрограммировать себя на убийство в случае, если управляющий не уложится в срок».
«Правила предварительного программирования могут быть довольно просты», — сказал Эвана, гася свой окурок в чашке и накрывая ее блюдцем. «Чтобы погрузить себя в транс, достаточно создать некую малую, логически завершенную систему, закрытую для проникновения каких-либо мыслей извне».
Положив на стол рядом с кофейной чашкой 50-кроновую купюру, Харри поднялся. Эуна молча дождался, пока он соберет фотографии, и лишь затем спросил:
«Сознайся, ведь ты ни на йоту не веришь в то, что я здесь тебе наплел, а?»
«Абсолютно».
Эуна тоже встал и застегнул пиджак.
«Во что ты вообще веришь?»
«В то, чему меня учит личный опыт», — ответил Харри. «В своей массе обычные бандиты, по меньшей мере, отнюдь не умнее меня. Они выбирают наиболее простые решения. Да и мотивы у них, как правило, незамысловатые. Короче говоря, на поверку все оказывается точно таким, каким кажется на первый взгляд. Готов поспорить, что этот наш налетчик либо наширялся до одури, либо отчаянно запаниковал. То, что он сделал, чертовски глупо, из чего я делаю вывод, что он, к тому же, еще и туп. Взять, к примеру, этого цыгана, которого ты, очевидно, считаешь изрядным ловкачом. Сколько лет к своему сроку он получил за то, что напал на тебя с ножом?»
«Нисколько», —
сардонически усмехнувшись, ответил Эвна.
«Как это?»
«Никакого ножа не нашли».
Мне казалось, ты говорил, что вы сидели с ним одни в запертой камере.
Представь себе следующую ситуацию. Ты лежишь на пляже на животе и загораешь. Тут к тебе подходят приятели и говорят, чтобы ты не вздумал шевелиться. У тебя над спиной один из них держит совок с раскаленными углями. Вдруг ты слышишь, как кто-то из них ойкает, и в следующий момент чувствуешь, как на спину падают угольки и нещадно ее жгут. Приходилось тебе сталкиваться с чем-нибудь подобным?
В сознании Харри до обидного быстро промелькнули все картины его летних отпусков. Нет.
В результате оказывается, что тебя разыграли, и это всего лишь кусочки льда.
Ну и что?
Эван и вздохнул.
Порой мне очень бы хотелось знать, Харри, где же все-таки ты провел те 35 лет, которые, как ты утверждаешь, прошли с момента твоего рождения.
Харри устало провел рукой по лицу.
— Окей. Так в чем суть-то, Эуне?
— В том, что опытный манипулятор может заставить тебя принять край сотенной купюры за лезвие ножа.
Глядя Харри прямо в глаза, блондинка пообещала солнечную погоду и легкую облачность ближе ко второй половине дня. Харри нажал кнопку, и картинка свернулась, превратившись в крохотную светящуюся точку в центре 14-дюймового экрана. Однако стоило ему только зажмуриться, как в сознании вспыхнуло изображение Стины Гретты в сопровождении эхо слов репортера «В деле по-прежнему нет подозреваемых». Харри снова открыл глаза и посмотрел на потухший экран, в котором отражалась комната. Он сам, старое зеленое кресло с высокой спинкой из лифта, сети дешевых магазинов в Осло, и пустой журнальный столик, украшенный кругами от донышек стаканов и бутылок. Все как всегда. Маленький телевизор стоял на полке между «Одинокой планетой», книгой о Таиланде и стареньким атласом дорог, изданным еще Норвежским союзом предпринимателей, с тех самых пор, как Харри здесь поселился. Несмотря на свой статус переносного, телевизор за последние 7 лет не сдвинулся с места ни на метр. Харри довелось как-то читать о 7-летнем синдроме. Примерно через 7 лет люди начинают стремиться переехать на новое место или поменять работу, или спутника жизни. По себе он этого не замечал. Работа у него была все та же вот уже скоро 10 лет. Харри посмотрел на часы. Анна сказала 8. Что же касается спутницы жизни, то он никогда не заходил так далеко, чтобы иметь возможность убедиться в правильности данной теории. За исключением 2 случаев, все его романы ограничивались тем, что сам Харри называл 6-недельным утолением зуда. В чем крылась причина, он и сам не знал. Может, в том, что эти 2 исключения, когда он влюблялся по-настоящему, завершились трагически. А может, виноваты были 2 самые устойчивые его привязанности — страсть к расследованию убийств и тяга к алкоголю. Во всяком случае, еще до того, как год назад он повстречал Ракель, Харри сам уже мало-помалу стал склоняться к мысли, что не создан для длительных отношений. Ему вдруг вспомнилась спальня в доме Ракели в Хольмен-Колине, просторная, прохладная, многозначительные взгляды и недомолвки за завтраком, рисунок Олега на дверце холодильника, 3 фигурки, держащие друг друга за руки. Под одной из них, высокой, головой чуть ли не вровень с желтым солнцем, сияющим на безоблачном небе, коряво нацарапана Харри. Харри поднялся с кресла, взял лежавший рядом с автоответчиком листок и решительно набрал номер на мобильнике. После 4 гудков на другом конце линии сняли трубку.
— Привет, Харри.
— Привет. Как ты догадалась, что это я?
Низкий приглушенный смешок.
Ты где был все последние годы, а, Харри?
Ну, здесь, там. А что? Неужели опять дурака свалял?
Она засмеялась, на этот раз чуть громче.
Ах, да, ведь мой номер высветился у тебя на дисплее. И правда, идиот.
Харри чувствовал, что все это действительно звучит по-дурацки. Ничего, ему бы только суметь сказать то, ради чего он звонит, а там недолго и трубку бросить. Ну, раз, два, три, пора решаться.
Знаешь ли, Анна, по поводу этой нашей договоренности на сегодняшний вечер...
Харри, не будь ребенком.
Ребенком?
Я тут такое карри готовлю, пальчики оближешь. Если боишься, что я буду тебя соблазнять... то должна разочаровать. Я рассчитываю пообедать, ну и поболтать потом пару часиков. Попробуем разобраться в 2-3 случаях недопонимания, оставшихся с тех пор, как мы виделись в последний раз. А может, этого не будет. Просто посидим, посмеемся. Японычи или помнишь?
А как же, конечно.
Вот и прекрасно. Ровно в 8, окей?
Ну, я...
Отлично.
Она положила трубку. Харри еще некоторое время рассматривал потухший экран мобильника.